с избытком. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Евангелие от Иоанна, 10 глава. Эти слова являются основой для настоящей беседы. Великий судья всего человечества произнес приговор над всеми людьми земли. Иисус пришел на землю, чтобы дать людям жизнь. Этим Он снимает свой приговор. Он обращается ко всем. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Евангелие от Иоанна, 5 глава. Переход от смерти в жизнь прекрасен, и миллионы людей земли испытали его. Природа предоставляет нам возможность наблюдать множество примеров этого чудесного перехода, особенно весной, когда мы видим пробуждение жизни. Иисус называет такой переход рождением свыше. Ангел говорит Деве Марии: «И вот, зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус». Евангелие от Луки, 1 глава. Затем он говорит ей: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Мария добровольно посвятила свою жизнь Богу. Дух Святой был на ней. И сила свыше коснулась ее, в результате чего она родила Христа. Бог любит всех людей. Он хочет, чтобы каждый имел Святого Духа, и чтобы каждый, посвятив Ему свою жизнь, испытал близость со Христом. Это единственный путь получить жизнь, которую дает Иисус. Рождение свыше – важнейшее событие в жизни человека. Если мы не родимся от Духа Божьего, то лучше было бы не рождаться во плоти вообще. Однако Иисус учил, что Он принес человеку не просто жизнь, но жизнь с избытком. Этим Он хотел сказать, что наша жизнь может постепенно развиваться. Если человек получает новую жизнь и дает ей возможность развиваться, тогда он достигает жизни с избытком, и наш дух приводится в соприкосновение с Духом Божьим. Именно это и есть личное христианство. Как виноградная лоза получает сок из стебля, так и душа Дитя Божьего должна получать приток силы от Бога. Иисус – связующее звено между человеком и Богом. Он касается одной рукой Бога, а другой – человека. И через Него мы пребываем в связи с Богом. Через Христа мы преобразуемся в новое естество, получаем новую жизнь и новое начало. Подлинное христианство, исходящее из внутренней жизни, не холодное, не тепловатое и не формальное. Воспитанием можно достичь определенного совершенства, но оно обманчиво. Подлинное же совершенство, которое приобретает наша душа, исходит из совершенной жизни Христа. Мы можем пламенно отстаивать дело Христа на словах, но это будет лишь покрывало, прикрывающее холод нашей души. Бог больше нуждается в нашей любви, чем в нашей работе, больше в наших сердцах, чем в наших руках. Мы можем очень многое делать. Однако, если наша работа не является результатом радостной, полной надежды жизни, в которой Христос – центр нашего сердца, тогда наш труд будет направлен больше на разрушение, чем на созидание. Если мы будем жить жизнью Христа, тогда наше внутреннее духовное общение с Ним будет поддерживаться и усиливаться. исходя из личного опыта и опыта христиан, сохраняющих глубинную связь с Богом, мне приходится с прискорбием отметить, что сегодня детям Божьим недостает духовной силы. Находишь мало людей, ведущих молитвенную жизнь, жизнь, наполнявшую Иисуса в утренние часы, когда Он находился наедине с Богом. Находишь мало людей, чьи души жаждут Бога, чтобы благодатью и милосердием Божьим достичь атмосферы серьезной и благочестивой жизни. Но, слава Богу, есть и таковые, которые научились откладывать все мирские заботы в сторону и в тихие минуты уединения вступать в небесное общение с Богом. Это Божьи драгоценные жемчужины, на которых зиждется любовь Господа. Это те души, которые полностью отдают себя Богу и посвятили все свои силы служению Ему. Неутомимо и непоколебимо трудятся они на ниве Божьей. Они стремятся прежде всего стать благочестивыми, потому что они знают, что только тогда можно делать добрые дела. Это души не от мира сего. Посредством молитвы они наполняют свои души жизнью с Богом, и в результате их поступки, их богослужение является благоуханием присутствия Божьего. Всякая жизнь была создана с определенным намерением. Бог в каждое семя вложил невидимые элементы жизни, которые благодаря им развиваются по-разному. Во всякой жизни имеются силы, которые борются, чтобы достичь определенной цели. Сама жизнь есть сила, и ошибка – искать силу. Душа при этом приходит в заблуждение. Нужно искать жизнь. Мера твоей духовной жизни является мерой твоей духовной силы. Где мало жизни, там мало силы. Если ты получаешь мало силы в молитве с Богом, если ты не можешь находиться с Богом в духовном общении, тогда у тебя ощутится недостаток духовной жизни. Если ты не способен одерживать победу над искушениями и неурядицами, тогда тебе недостает полноты жизни, которую Иисус пришел дать нам. Значит, где-то нарушена связь с Богом. Может, в твоей душе появилась тяга к мирскому? Может быть, из-за забот о земном ты перестал надеяться на своего Творца? О, дорогая душа, избегай мирского и возложи свои заботы на Бога. Семя сеется в землю. Оно производит жизнь. В жизни содержится сила, которая устремляется вверх, преодолевая сопротивление почвы. Сначала появляется стебель, потом колос, затем зрелое зерно в колосе. Душа, получившая духовное возрождение в Иисусе Христе, получает духовную силу и развивается в совершенстве, находя опору в Иисусе и достигая духовной зрелости. Жизнь связана с жизнью. Жизнь во Христе стремится не к земному, но уподобляется Христу, который уничтоженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его. Возрожденный человек постоянно помнит слова апостола, ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Второе послание Коринфянам, 5 глава. Дети Божии ожидают вечного блаженства. В тебе должна быть уверенность, что ты отказал земному и вместе с Павлом можешь произнести, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Следи, чтобы ты каждый день возрастал, поднимаясь выше. При этом смотри, чтобы ничто, мешающее духовному росту, не проникло в твою жизнь. Позволь Духу Божьему полно и совершенно действовать в твоей жизни, потому что Он поможет достичь того, что угодно Богу. Не забывай соблюдать тихое общение с Богом. Если ты хочешь, чтобы Христос завоевал тебя полностью, ты должен следить за сохранением внутренней жизни с Богом. Ты должен жить с Богом так, чтобы мир не мог разрушить тихого и сладкого общения с Ним. О, дитя Божье, убегай светского, чаще ищи уединение для беседы с Господом, чтобы душа твоя наполнилась силой. Иисус призывает к четырем действиям, которые должен ежедневно выполнять христианин, если хочет иметь жизнь с избытком. Действие первое. Евангелие от Матфея, 11 глава. «Придите ко мне». Грешник должен прийти к Иисусу, если он хочет найти покой для своей души. Иисус говорит: «Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». Евангелие от Иоанна, 5 глава. Дорогой слушатель, неужели это должно быть сказано и о тебе? Приди к Иисусу, чтобы получить жизнь. Это только первый шаг, ведущий к вечной жизни. Получив жизнь, мы должны постоянно приходить к Иисусу, чтобы брать хлеб жизни. Естественные потребности ребенка сопряжены с жизненно важными элементами, которые способствуют его развитию и росту. То же происходит и с нашей духовной жизнью. Она должна искать пищу и питаться, чтобы нормально развиваться. Это единственный путь и способ для душевного покоя. Если хотя бы один день в твоем духовном развитии ты не получишь хлеба жизни, то будешь терять уверенность. Здоровый ребенок нуждается в изобилии физической пищи. Здоровая душа нуждается в изобилии духовной пищи. Душа может так привыкнуть получать пищу в определенные часы, что станет беспокоиться, не получая ее вовремя. Это очень понятно на примере с ребенком. Почему же должно быть иначе в духовной жизни дитя Божьего? Если для нормального роста ребенка нужна регулярность в приеме пищи, почему не так должно обстоять дело с развитием души? Поэтому не упускайте постоянного и регулярного ухода за своей душой. Что является лучшей пищей для души? Иисус говорит: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Евангелие от Матфея, 4 глава. Как наше физическое тело нуждается в хлебе, так и душа в Слове Божьем. Проходили все утренние часы, а то и целые ночи, когда Иисус проводил время в молитве с Отцом, и Его духовная жизнь получала пищу. Если это было необходимо Иисусу, то тем более нам. Иисус обращается к нам: «Как послал Меня живый Отец, и Я живу Отцом, так и едущий Меня жить будет Мною». Евангелие от Иоанна, 6 глава. Эти слова «как послал Меня» говорят о том, что Христос постоянно жил с мыслью о Своем богопосланничестве и долге выполнить волю Отца. Для того, чтобы исполнить такую миссию, Он нуждался в общении с Отцом. Его жизнь должна была наполниться жизнью Отца. Поэтому получать пищу от Иисуса означает жить не своей жизнью, но чтоб Христос жил в нас. В Его силе мы можем пребывать. Мы живем во имя Его и все делаем во славу Его. Мы должны быть послушны Богу, чтобы иметь жизнь с избытком. Придите ко мне. Если ты хочешь идти по воде и быть сохраненным от влияния мира, то обрати внимание на слово «придите». Христос имеет слова вечной жизни. Именно в этих словах содержится та пища, которая необходима для духовной жизни и роста. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Первое послание Петра, 2 глава. Моффат переводит это место так. «Жаждуйте чистого духовного молока, чтобы вы посредством его росли ко спасению». Слово «спасение» означает здесь зрелость во Христе. Если недостаточно питаться Словом Божьим, то произойдет ослабление духовной жизни. Но если мы хотим иметь силы для ведения святой жизни, то должны сохранить Слово Божье в нашем сердце. «В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Псалмы. Слова Иисуса должны быть приняты нашим сердцем и претворены в жизнь. Кислород, проникая из воздуха в наши легкие, переносится в кровь и в результате преобразования снабжает нас физической энергией. В Слове Божьем как раз имеются такие элементы, которые дают нам духовную жизнь. Если эти элементы приходят в соприкосновение с душой человека, происходит преобразование, обуславливающее наполнение духовной энергией. Основной ошибкой большинства людей – является то, что они, помня о пище телесной, забывают о пище духовной. Если ты хочешь иметь духовную родину на небесах, тогда постоянно питай свою душу Словом Божьим. Многие хотят знать, каким же образом душа может питаться Словом Божьим. Это происходит очень просто. Как об этом говорится в Слове Божьем, которое должно читаться ежедневно, с размышлением над его сутью и осмыслением прочитанного. Если мы мало читаем Слово Божье и мало размышляем над ним, то и наша духовная жизнь будет соответствовать этому. Я не говорю, что Библию надо только изучать, потому что тысячи, только изучая ее, ослабевают в духовной жизни. Есть большое различие в том, изучаешь ли Слово Божье или принимаешь его душой. Изучение Слова Божьего обогащает наш разум, но не сердце. Дух Святой должен быть твоим учителем и наставником. Будем просить Бога, чтобы Он помог нам принять душой читаемый текст. Если ты будешь следовать советам людей, то можешь легко пропустить наиболее необходимое твоей душе. Врачи могут рекомендовать соблюдение диеты, которая, в общем-то, хороша, но для одного она полезна, а для другого вредна. Мы можем писать книги, которые, в общем-то, хороши, но не можем знать, какой абзац будет полезен именно тебе. Один нуждается в одном, другой в другом. Я назову 5 правил, как ты должен читать библейский текст, который дает тебе Господь. Дух Святой, может быть, подскажет тебе другие правила. Я же покажу тебе то, что Он открыл мне. Прочитай текст тщательно и с молитвой. Попроси Святого Духа дать тебе понимание прочитанного и разъяснить его смысл. Если ты будешь читать Евангелие от Иоанна, 6 главу, 24 по 34 стих, то заметишь, что здесь содержатся глубины, которые никто до конца не постиг. Прочитай каждое слово внимательно и в сердечной молитве попроси Бога разъяснить содержание. Thank you. припаяшь чресло ума своего. Первое послание Петра, 1 глава. Направь все свои мысли к Слову Божьему. Не позволяй им витать в облаках. Школьник должен следовать этим правилам, чтобы понять урок. Ты же должен тренировать силу воли, иначе она не будет укрепляться. И если твоя сила воли при чтении Слова Божьего не укрепляется, значит, ты читаешь неправильно. Не думай, что без усилия воли ты сможешь многое взять из Слова Божьего. Для того, чтобы усвоить материал урока, школьник должен много работать. Тоже требуется и от тебя. Чтобы ты мог получать духовную пищу, потребуется усилие, чтобы собрать мысли и чувства для постижения Слова Божьего. И особенно, если ты только что поступил в школу Христа. Пункт третий. Необходимо сделать больше, чем просто направить внимание на Слово Божие. Не забывай, что необходимо напряжение воли. Внимание и напряжение воли нужны для осмысливания. Не изучай Библию, чтобы проповедовать или учить других, но читай ее для того, чтобы питать духовную жизнь и чтобы ты мог достичь полноты Божьей. Направь сердце и мысли к чтению Слова Божьего. Охвати его своим духом настолько, чтобы оно стало частью твоей жизни. Слова Христа – это дух и жизнь, и только пропуская их через свой дух, ты сможешь черпать духовную пищу. Молись во время чтения. Пусть твоя душа будет связана с Богом. Дух и душа должны одновременно получать пищу. Читать необходимо в духе. Читая, ты слышишь, как Бог говорит через свое слово. Когда ты молишься, тогда ты говоришь Богу. И когда ты слышишь, как Бог обращается к тебе через свое слово, то это тоже молитва. Чтение в духе позволяет углубить общение твоего духа с Духом Божьим. Таким образом, ты сможешь более освободиться от земного и быть более связанным с вечным. Ты ощутишь Бога ближе, и Он откроется твоей душе прекрасным образом. Ты приобретешь обновленные силы и средства для борьбы с врагом душ наших. При этом ты исполнишься святым страхом Господним, и чтение Библии превратит твои поступки в жизни в поступки в молитве. Четвертое. Применяй с Божьей помощью в жизни то, что ты прочитываешь в Слове Божьем. Иисус говорит: «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться». Евангелие от Матфея, 6 глава. Стремись к тому, чтобы сразу применить на практике прочитанное. Мало пользы в одном лишь чтении. Сильным ты станешь, когда сможешь осуществить в своей жизни то, что узнал из Слова. Получая обыкновенную пищу, твои мускулы снабжаются энергией. Но если они не получат возможности для тренировки, то со временем эта энергия утратится. Сколько времени нужно было Иисусу, чтобы думать о том, что ему есть или во что одеваться? Ты, может, скажешь, что Иисус имел власть брать то, чего ему не хватало. Однако Иисус применял силу только тогда, когда его воля совпадала с волей Отца. Он посылал учеников в город приобрести пищу, когда они в ней нуждались. Он отказывался превращать камни в хлеб для того, чтобы утолить голод и сохранить жизнь. Если ты, как дитя Божье, посвятил свою жизнь Богу, тогда и тело твое будет принадлежать Ему, и Он будет заботиться о нем. Иисус любит твое тело так же, как любил свое, когда жил на земле. Господь, посылая учеников в город за пищей, заботился о теле, но Он не думал, что им есть. Он не заботился о будущем, а значит, без страха смотрел вперед. Он всматривался в Царствие Божие и в Его праведность, и Бог давал ему все необходимое. Если ты превратишь Божью работу в свою, то Господь сделает твою работу своей и позаботится, чтобы она продвигалась. Твоей же задачей является распространение Царствия Божьего и Его праведности по всей земле. Наблюдай за тем, чтобы Бог всегда мог быть с тобой. Это то, чего требует Библия. Ты же должен исполнять и применять в своей жизни то, чему она учит. И, наконец, пятый пункт. Посвяти себя Богу полностью. Это, собственно, должно быть первым правилом при чтении Слова Божьего, а также установкой сердца. Когда ты в духе и молитве прочитал Слово, всем сердцем прислушался к тому, что говорит Бог, тогда ты почувствуешь потребность вновь посвятить себя Богу. Если во время чтения ты не получил четкого откровения, то не получил и благословения. Евангелие Христа должно быть зеркалом, в котором ты видишь Бога. Если ты смотрел в зеркало Слова Божьего, но не видел Его, значит, перед твоими глазами была какая-то завеса. Ох уж эта плоть! Она мешает многим видеть Бога в Слове. Если мы получаем от Господа все более четкое представление о Нем, тогда мы больше будем посвящать себя Богу и увидим в своей жизни Его красоту. Если мы будем видеть красоту святости Божией, тогда у нас появится потребность восприять ее, и она будет прославляться в нас. Каждое благоговейное, осмысленное чтение Библии все более будет уподоблять нас Богу. Иисус говорит: «Придите ко мне, все». Мы должны ежедневно приходить к Иисусу, к Его Слову. Слово Божье – единственное средство, через которое мы можем получить жизнь и жизнь с избытком. Слово Божье – это пища для нашей духовной жизни. Если мы читаем Библию с молитвой, то получаем небесное благословение для души. Подходи к Слову Божью с таким же намерением, как подходишь к накрытому едой столу. Слово Божие в сердце – это предпосылка к святой праведной жизни. Если ты будешь каждый день выделять время для питания своей души Словом Божьим, то будешь сильным в преодолении искушений. Ты будешь победителем при нападках дьявола, и твоя душа будет искать небесный мир. Сердцам большинства людей необходима потребность в Слове Божьем. Число тех, которые, сидя у ног Иисуса, внимают Его словам, должно увеличиваться. Но малочисленны те, которые желают заповеди Господних. 118-й Псалом. О, как хотелось бы большего стремления к слову жизни! Но мало тех, кто могут вместе с псалмопевцем сказать: «В полночь вставал славословить тебя за праведные суды твои». Немного сегодня таких, которые Слово Божье предпочитают пище, так говорит Иов в 23 главе. Как печально слышать о современных религиозных организациях, куда народ созывается праздничными обедами и другими приманками. Плачешь, когда видишь, что красноречие, праздники и общество более почитаются, чем Слово Божье. Сердце еще более печалится от того, что дети Божьи перестают читать Библию. Великий всемогущий Бог, усиль жажду к Твоему Слову. Псалмопевец говорит: «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». 118-й Псалом. Апостол Павел пишет: «И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божье». Послание к Ефесянам, 6 глава. Слово Божье – это зеркало, в котором мы можем себя видеть. Послание Иакова, 1 глава. Это вода, которая очищает душу и содержит ее в чистоте. Это молоко, которое питает нашу душу. Первое послание Петра, 2 глава. «Как сладки гортани моей слова Твои, лучше меда устам моим». 118-й Псалом. Я прошу вас, дети Божьи, следите за тем, чтобы вы имели постоянную любовь к Слову. Читайте его каждый день. Просите Святого Духа, чтобы Он производил из него силу, пока вы читаете. Слово Божье должно стать для вас важнее всего. В Ветхом Завете перст Господний писал закон на камне. Но в наше благодатное время Он пишет заповеди Господни на посвященных и смиренных сердцах. Иисус, помоги нам. Второе слово, с которым обращается к нам Иисус, и которое ведет к жизни с избытком. «Научитесь от Меня». «Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня». Евангелие от Матфея, 11 глава. Прийти ко Христу означает не только подойти к Нему и слушать Его, но понять Его сердце, понять Его чувствование. Мы хотим не только прийти и чему-то учиться, но и познать Его. Апостол Павел, описывая печальное состояние учеников, обращается к Ефесянам. «Но вы не так познали Христа». В древнем греческом манускрипте отсутствовали слова «не так». Тогда стих звучал бы иначе. «Но вы, однако, познали Христа». Это нам понятнее. В то время как познаешь Христа, многое меняется. Чем более мы познаем Христа, тем более изменяемся сами. Все, кто познал Христа, поступают уже не так, как язычники. Таково наставление апостола Петра к детям Божьим, его втором послании. «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Чтобы быть сильным и ревностным детем Божьим, надо постоянно учиться. Мы должны все глубже познавать Господа. Для души, которая ценит духовную жизнь, это есть высшее благо». Апостол Павел говорит: «Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался. И все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Позже я возвращусь к этому тексту. Познание Христа не означает того, что Он откроется нам, но мы должны иметь Его в себе. Прочитайте послание к Галатам, 1 главу, 16 стих. Никто не может за кого-то чему-то научиться. Каждый должен познать Его сам. Мы можем друг друга учить, но не можем нечто познать за другого. Ты должен привести твой разум и сердце в такое положение по отношению к Богу, чтобы Дух Божий мог открыться в твоем сердце. Бог может открыться только в сердце. Лишь в нем Дух Святой может показать чистоту Христа. Лишь сердцем мы можем вкусить сладостную любовь Христа. Лишь им мы можем узреть красоту Христа. Только сердцем ты можешь познать Его в истине. А познать Его означает иметь вечную жизнь и Его самого. Евангелие от Иоанна, 17 глава. Одна сестра дала следующее свидетельство того, что она испытала, держа руку умирающего христианина. «Когда душа покинула его, мою душу посетило нечто прекрасное. Я не могу этого описать. Несколько последующих дней я ощущала близость небесных существ, и мне казалось, что завеса, разделяющая нас, была очень тонкой. Мне казалось, что я слышала пение бесчисленных ангелов, которые приветствовали умершее Дитя Божье и сопровождали его на вечную родину. Эта сестра, соприкоснувшись со Христом, познала его так, как ни в каком колледже не смогла бы его познать». Целью настоящей беседы не является показ преимуществ или недостатков духовных колледжей, где изучают Библию. Но я хотел заметить, что Христос может оказаться непознанным. Моисей был научен всей мудростью египетской, однако он должен был пойти в пустыню, чтобы познать Бога. Апостол Павел учился у ног Гамалиила, но должен был 3 года провести в пустынях Аравии, чтобы познать Христа. Лишь только тогда мы сможем познать Господа, когда Дух живого Бога пожелает этого. Рассмотрим стих из Писания. «Возьмите иго мое на себя». Из слов Иисуса видно, что это есть путь, на котором мы можем познать Его. Мы можем знать, кто есть Иисус. Его же природу и характер познаем тогда, когда возьмем Его иго на себя. Ты сам можешь прочитать в Библии слова «Бог есть любовь». Однако познать значение этих слов и испытать их в действии можно лишь исполнив повеление Иисуса. «Возьмите иго мое на себя». А что, собственно, это значит? Это значит идти вместе с Иисусом, находиться в общении с Ним, иметь те же чувствования, что имеет Иисус, и вместе с Ним делать одно дело. Это значит трудиться на ниве Божьей и быть заинтересованным в распространении Царства Христа. Понимаешь ли ты это? Ты сможешь познать Христа, если будешь вместе с Ним содействовать спасению пропавших душ, исцелению больных, поддержке бедных, помогать детям Божьим на пути к святой жизни. Таким образом ты познаешь Иисуса больше, чем в колледже. Если дети Божьи связаны с Христом и трудятся с Ним заодно, тогда это и есть Церковь Божья. Каждое звено в ней соединено с Христом, и все звенья тянутся в одном направлении. Если одно или несколько звеньев изменят направление, то возникнет заблуждение. Иисус создал свою церковь, чтобы спасти людей от погибели. Обрати на это внимание, дорогая душа. Познать Христа значит познать Его интересы и совместно с Ним ото всего сердца трудиться по распространению Его Царства. Чем больше мы Его познаем, тем больше узнаем, как надо Ему служить. Когда в результате духовного рождения наши имена записываются в книге жизни Иисусом, и мы таким образом вступаем в Церковь Божью, тогда мы оставляем собственные интересы снаружи и закрываем за собой дверь. В Церкви Божьей нет жизни для самого себя. Все, что здесь делается, делается во славу Бога. Мы не живем более для самих себя, но для того, кто умер за нас. Он умер за нас и мы живем для Него. Дьявол строит свое царство на земле и преследует свои интересы. Он имеет множество людей, которые работают на него. Заслуживает особого удивления тот факт, что многие, работая на него, полагают, что трудятся для Христа. Такие люди стараются воздействовать на детей Божьих, вселяя недоверие по отношению к Христу. Большинство людей в чем-то заинтересованы. Дети Божьи стремятся способствовать распространению дела Христа. В этом все их стремление, в этом их пища и питье. Чем глубже их интересы, тем напряженнее работа. Истинное дитя Божье вечером идет к постели с мыслью, как лучше помочь делу Христа. Утром он просыпается с той же мыслью. Это путь и способ прийти к жизни и жизни с избытком.